закономерности, которые влияют как нормально, как на норму, так и на, не на норму, безусловно. Принцип, который очень вам знаком. Принцип единства сознания и деятельности.
Это, в общем-то, из общей психологии.
Ну и помните, там деятельность проявляется через сознание, да, и сознание проявляется в деятельности. В общем-то, так. То есть никто не отрицает, да, активность психики. Психика активна. Отражая окружающую действительность, да, и деятельность в данном случае, безусловно, мы с вами прекрасно понимаем, не подразумевает, да, взять лопату, пойти копать. Деятельность вообще как такова, как активность восприятия окружающей действительности. Да. Деятельность головного мозга, деятельность психических процессов, которые состыковываются между собой и тем самым дает нам какую-то с вами единую картинку об окружающем мире. Что же представляет собой специфические закономерности? Значит, модальные неспецифические закономерности – это закономерности, свойственны всем нарушениям. Всем нарушениям. Всем нарушениям. Который позволит нам пронаблюдать и у вас же психодиагностика была уже, да? Ну, то есть, как бы, если мы смотрим психодиагностику, то наблюдение является неформализованный метод, что он очень субъективен, потому что каждый из нас, да, воспринимает окружающую действительность через призму, да, своего понимания, да, через свою картинку. Тем не менее, наблюдение в специальной психологии, оно позволяет сказать, есть какая-то сложность, либо нет у ребенка. Но опять же, что здесь подразумевается, когда у нас с вами есть четкие критерии, четкие понимания того, что нужно зафиксировать, чтобы считать это как нарушение. Я про это сейчас говорю. Не то, что, допустим, я вижу, ой, там, не знаю, ребенок подошел к другому ребенку, ну, дарил под затыльник, дал ему под затыльник, да? То есть моя субъективная картинка агрессивная. Но я не знаю, там, допустим, ну, суть, в чем дело? Да, да, что за ситуация была? Я вот вижу и говорю, а, значит, девиант. Потому что агрессия является одной из форм проявления девиантного поведения.
Для этого надо дать несколько.
То есть получается, что у нас необходимо это наблюдение возвести в ранг формализации. Что конкретно обозначает каждый параметр? Вот я называю своих маленьких БФО, то есть там же очники, да? Я и спрашиваю, вот как вы будете, вот приводит мне студентка и говорит, хочу ну, вот, агрессивное поведение. Я говорю, как ты будешь наблюдать это агрессивное поведение? Методик нет на агрессивного поведения, есть на агрессивность, на агрессию, агрессивный наклонство и так далее. Но на агрессивное поведение как таковых методик нет. Вы сами понимаете, поведение, это я взяла, пошла и ударила. Или там, ну, в зависимости от того, какая форма агрессии, там косвенная, прямая, да, физическая и так далее. Вот. Я говорю, ты будешь смотреть, сколько раз ударил, 5 или 10? Ну, ты считать будешь? Ну как? Смотрит на меня. Я говорю, ну а как? Вот, как оценить? А что, говорю, вот он 10 раз ударил, может быть, не знаю, там шлепнул, а один раз так ударил, что второй отлетел. Как тогда зафиксировать эту интенсивность? Ну ты ее опишешь. А что, вот где найти вот эту грань, где найти эту вот, ну, точность, четкость, что ли? В этом отношении, конечно, тяжело. Но, повторяю, для специальной психологии это является практически единственным методом.
То есть субъективное достаточно.
Если мы приведем с вами формализацию, а что я подразумеваю? Ну, если вам интересно, есть очень хорошая книжечка «Практикум по наблюдению наблюдательности» у Ребуш. И у нее очень хорошо прописаны формализованные наблюдения. То есть конкретно какие критерии я могу наблюдать. Безусловно, конечно. А здесь я с вами только согласна в том плане, что когда мы смотрим, да, мы же как-то собственно по сути оцениваем. В голове, получается, у меня должна быть четкая картинка, что значит агрессия, что значит некоммуникация, это в каком контексте я буду смотреть, что значит там тревожность, тревожное поведение и так далее. Но опять же, зная не понаслышке, условно говоря, и как мне кажется, что у ребеночка трясутся руки, значит он тревожится. А если же должна почитать, что такое тревожность, что это за феномен с точки зрения общей психологии, уже исследовательской какой-то позиции, и сделать вывод только таким образом. А то, что, безусловно, вносит субъективно специалист в наблюдение, здесь я с вами согласна, может быть, субъективно. Но тогда здесь мы с вами говорим о том, что применим эксперимент.
То есть проводится психодиагностика уже или нет?
Что
вы подразумеваете? Ну, вот, допустим, вы наблюдаете детей и видите ваше субъективное точка зрения, что дети несколько агрессивны.
Ну, специфически.
Вы проводите методики, психодиагностику.
А наблюдение уже психодиагностика. Наблюдение является методом психодиагностики.
Но мы же сейчас только что пришли к тому, что он несколько субъективен.
Нет, но он является, если посмотреть психодиагностику, он является методом. Тогда, безусловно, я добавляю, конечно, другими методами. То есть я пытаюсь найти историю ее какую-то с помощью других методов. Анамнестические данные. Анамнез. Я беру историю развития ребенка, я беседую с родителями, я беру медицинскую карту, да, вот мне ее дает, там, не знаю, врач или медицинский работник в школе, но это уже вторая история какая-то отдельная, да, своя, наверное. Вот, и тогда пытаюсь там вытащить. обучающий метод и проективные методики. Проективный метод, да, который позволит ребенку обозначить себя через, может быть, какой-то рисунок. Ну, то же самое рисунок в семье, я думаю, уже всем знаменит. Да, наверное, уже столько из мусора этот рисунок моей семьи, но тем не менее он действенный. Не надо уметь рисовать. Да, само расположение фигур, которое покажет, что же там происходит. А сейчас, может быть, слышали или не слышали, у нас активно студенты стали пользоваться человек под дождем. Такая методика новая. Проективном русле достаточно интересно.
А расскажите, не слышали про эту методику?
Рисуется человек под дождем, но там смысл какой, что описывается также отношение с окружающей действительностью, да, какой-то тут большой, небольшой, что происходит с фигурой по отношению к зонту и так далее. Ну, то есть схематизация, как с предыдущими методиками, абсолютно одинаковая. Только здесь уже, получается, формат несколько другой. То есть ребенок рисует нечто другое. Потому что, согласитесь, у нас с вами, если мы говорим автопортрет, то эти дети могут быть, извините за выражение, задолблены этим автопортретом, начиная с первого класса. А человек под дождем уже что-то новенькое. То есть это некоторое, вот что-то такое необычное, что ребенок нарисует. Потому что, согласитесь, у нас дети очень такие, да, интерактивные, очень, наверное, развивающиеся, быстро развивающиеся. Они до всего же доходят. Да? Они, пожалуйста, придут домой, наберут, что они рисовали, я себе почитаю сами. Может быть, да, конечно, может быть. А вот что-то такое необычное для них может восприняться. Но в этом отношении, конечно, мы проводим психодиагностику, например, желательно что-то спрашивать. Была какая-либо методика или не была? А вот вы рисовали там. Я скажу, да, ой, каждый год мы рисуем свою семью. Ну, есть, ну, может быть, есть смысл. Если ничего, до сих пор не догадались, для чего это, да? Потому что можно, например, увидеть динамику. Каждый год, да, вот с одним ребенком действительно не выкинуть эти рисунки, а в ту же анамнезическую карту смотреть, что происходит. Это же раз в полгода, да, с этой картинкой в моей семье. Конечно, было бы интересно. Опять же, вопрос другой, кому это нужно, наверное, для чего это нужно. Ну, в зависимости от специалиста, да, и с какой целью. Действительно, наверное, в этом отношении специалист сталкивается с многими задачами. Здесь есть, наверное, вы же работаете, да, психологами в школах, нет? Коснулись, возникают, безусловно, трудности. И в этом отношении, по-моему, вот мы с вами, наверное, в педагогической психологии, да, уж педагогическую психологию, да, с вами?
Нет,
лучше. Педагогика была? Вообще, например, с точки зрения применения, да, вообще психологических знаний психологии, и такого, да, нахождение такого специалиста, как в школе, в любом учебном заведении, этот специалист должен быть независим от администрации. Если взять книги, да, практического психолога, да, Овчарова, по-моему, то там вообще черным по белому прописано, что должен быть независим. К сожалению, это не так. В прямом смысле, то есть, получается, что зарплата должна оплачиваться не со школы, да, не со школы, условно говоря, да, не приходят деньги и там рассчитываются, а непосредственно с муниципалитета, со службы образовательной. Но в этом отношении, к сожалению, немножечко не так. Да, и тогда, наверное, психолог становится зависимым, безусловно, и тяжелым.
И рамки тоже ставят.
Безусловно, конечно. То есть, а ну-ка расскажи, да, что там Вася сделал. Единственное, конечно, здесь необходимо специалисту тогда быть более таким, наверное, сказать, все хорошо, все нормально, да, или, ну, как-то пытаться вот не вплетаться вот в эти личные отношения там с директором, да, с другими специалистами. То есть, есть ребенок такой специфический, интересный, да, своеобразный, которому необходимо отработать. Что-то буквально недавно, да, то, что студентка не обращает внимания на детей с нарушениями речи. Ну, в том плане, что не готовит для них специальную программу по иностранному языку. Детки умные, но вот есть какая-то специфичность. Всех обучают одинаково. Но не могут они обучаться. Ну, вот она сейчас там пытается, говорит, вести подрывную политику. Я говорю, Оксана, вам не спокойно. Что вы это делаете? Что, например, я поняла, что для меня школа и вообще образовательное учреждение. Это, конечно, безусловно, большая, огромная зависимость. Здесь, конечно, сталкивается и, наверное, такая родительская позиция. Мы прекрасно понимаем, да? Тоже специфическая, тоже интересная какая-то, да, своеобразная. И опять же, вот, дабы угодить всем, да, специалисту приходится вот находиться таким между, да, огнями. Ну, уже к диагностике, да, помимо наблюдения, эксперимента и проективных методик или проективного метода, что может быть еще использовано? Может быть использован тест. Почему бы и нет? Но тестирование, если в норме оно должно проводиться старше 8-9 лет, это однозначно, то, конечно, с нарушениями и подавно еще старше, и в зависимости от того, какое это нарушение. Мы с вами прекрасно понимаем, что это тотально слепой, но смешно давать ему тест. Ну, так, не то, что, наверное, глупо. Да? Если мы говорим о том, что частичное нарушение зрения, то мы с вами можем дать тест, но тогда мы будем изменять шрифт. И у меня был студент, ну, именно в учебной практике, когда необходимо было дать тест по дисциплине, ну, вот в прямом смысле, вот на таких листах я распечатывала, на трех листах тест, вот так, вот такими буквами. Ну, это выход, это нормально, естественно. Тогда мы просто понимаем с вами о том, что мы не можем ему подать MMPI, или 500 с лишним вопросов, ну, тоже смешно, по меньшей мере. Тогда здесь могут быть вопросы, ну, там 20, да, 25 вопросов, как-то взрослый человек, почему бы? Да, если мы говорим с вами про тотальную слепоту, то здесь мы можем говорить о том, что информация подается на слух, тогда это беседа. Но опять же, насколько это может быть тестировано? 500 вопросов не сможем, и 300, и 100 вопросов задать не сможем. Да? Ну, может быть, 20-25. Тогда это опять же будет такой, может быть, модифицированный, да, какой-то вот там ключевые вопросы из тестирования взять. И это, если с нарушением слуха, безусловно, тогда беседа, да, и она исключается, хотя не факт. Если это человек, который считывает по губам, и, ну, может быть, есть переводчик, да, если, допустим, мы с вами не знаем, да, язык там жестов, да, дедуктивную речь, почему бы нет, может быть. Но здесь нужно понимать, что человек глухой, считывая по губам, концентрируя внимание на лице другого человека, на губах, он быстро утомляется. То есть тогда эта беседа вряд ли будет столь длительной. Невозможно, тяжело. Особенно это специфическая беседа. Одно дело мы говорим с вами, когда это просто, да, дружеская беседа, понятно, это другие эмоции, другая какая-то реакция. Здесь, конечно, другой вариант. То есть есть специалист, который опрашивает, которому необходимо ответить и так далее. Помимо тестирования, вот анамнестический, сбор анамнестических данных можно внести как тоже метод, это очень важно. Сбор анамнестических данных, анамнез. Анамнез, история развития. А если можно так выразиться, история развития. Может быть, и возможно, стоит сказать о том, что в специальной психологии, по сути, применяются все те методы, которые применяются в психодиагностике. Абсолютно. Только в зависимости от нарушения они могут модифицироваться, они могут изменяться, они могут корректироваться, но ничего не меняется. Помимо того, что существуют методы специальной психологии, существуют и принципы, которые лежат в основе исследования людей с нарушениями. Принципы проведения исследований. Принципы проведения исследований. Первый принцип – это принцип комплексности. Комплексность. Он означает то, что в исследовании ребенка участвует не один специалист. И здесь, думаю, наслышано вам ПЭМПК, психолого-медико-педагогический консилиум, либо комиссия, где участвует много специалистов, начиная от медицинских работников, заканчивая педагогами, дефектологами, безусловно, следующий принцип – это принцип системности или системность. Системность означает то, что мы с вами изучаем не один какой-то показатель, а пытаемся выяснить в комплексе, да, как, например, нарушенный показатель влияет на все остальные, что является причинами появления нарушений, если, конечно, возможно это что-то причина. То есть системность означает вот некоторое единство. Единство, да, психических показателей, единство психических процессов, единство причины и следствия. А следующий принцип – это сравнительность. Принцип сравнительности. Он означает то, что мы не сможем с вами сказать о том, что это не норма, не сравнить с нормой. Все очень просто. То есть необходимость сравнения с нормативной базой. С нормативной базой. Что здесь подразумевается? Если мы исследуем детей с умственной отсталостью, подростков 12-15 лет, мы их сравниваем с нормативными подростками 12-15 лет. Понимаете? И возрастной аспект, и соотношение, и мальчиков, и девочек должно быть соотношение одинаково в той выборке. Потому что, скажем, что есть какая-то специфическая разница. Здесь могут быть еще тонкости. Например, у нас есть умственно отсталые подростки, обучающиеся в интернате, да, и мы пытаемся выяснить, ну, там, какую-то специфичность у них. И есть, например, нормативные дети. Но мы должны учитывать нормативных детей, воспитывающихся тоже в интернате, понимаете? То есть условия должны быть одинаковые. Потому что мы не можем понять, на вот эту специфическую функцию влияет у детей с умственной отсталостью интернат, либо сама умственная отсталость. То есть вот здесь существуют еще, да, такие тонкие позиции. И последнее. Динамическое изучение. Динамическое изучение. Динамическое изучение. Ну, динамическое изучение – это изучение в процессе развития. Вот развивается, и если мы с вами мониторим развитие ребенка, да, то есть делаем определенную диагностику в процессе там года, двух лет, да в конце концов элементарно ребенок идет в первый класс. Мы же должны промониторить, адаптировался он в школе либо не адаптировался. То есть мы можем так при входной контроль сделать, да, в конце первой четверти, в начало или второй, да, когда он ушел, да, и там, и в конце перед новым. Как правило, считается, что адаптация идет даже до года. То есть к концу первого класса, по идее, можно говорить, да, о такой специфическом показателе, как готовности, к обучению, психологической готовности к обучению. Ну, в общем-то, это методы и принципы, которые сочетаются между собой и так или иначе должны в рамках специальной психологии, безусловно, реализовываться. Какие же существуют причины отклонения в развитии? Причины отклонения. Через классификации. То есть, чтобы вы понимали, они абсолютно бывают разные, и смысловая нагрузка, содержательный характер может быть одинаковый, а вот названия будут разные. Значит, первая классификация, и сразу можно писать от нее, например, один и две стрелочки, да, чтобы вы понимали. Значит, первая классификация, мы с вами делим причины на эндогенные и экзогенные. Эндогенные и экзогенные. Приставки эндо и экзо, да, эндо – это внутренние причины, то, что связано с организмом, да, это могут быть перенесенные инфекционные заболевания, какие-то пороки могут быть развития. И экзоген – это все, что связано с условиями действительности, с условиями окружающего мира. Ну, следующая группа причин, она у нас с вами делится, ну, условно говоря, порог является рождение ребенка. То есть сейчас поймете, это пренатальные, постнатальные. Пренатальные и постнатальные. То есть пренатальные до рождения, то есть по сути это все, что происходило здесь и с мамой, согласитесь, да? Как носитель, если можно так выразиться, да? С ее здоровьем, с ее нервной системой, с ее переживаниями. Ну и, безусловно, с плодом, да? И постнатальные – это непосредственно уже после рождения ребенка, да? Еще вот в этой классификации один единственный раз я увидела, ну, как бы, еще одно название, но оно не везде озвучивается, перинатальное – это процесс рождения. То есть, вот, да, непосредственно произошла ли асфиксия, да, как ребеночка там, простите, подростки вытаскивали, да, использование щипцов, неиспользование, первый крик, да, когда в связи с чем произошел, там, ну и так далее. То есть, иногда используется еще и этот термин во второй классификации. Следующая классификация. Она подразумевает биологические причины. И вторая группа – социально-психологические. Биологические. Ну, по сути, биология – это все, что связано с телом, правильно? Соматикой, сома. А социально-психологические – это, уже повторялось, в экзогенных условиях. Это условия воспитания, например, условия нахождения ребенка, да, интернат или это семейное. А если семейное, то это какая история в данном случае подразумевается, да? Очень редко за последнее время, особенно по телевизору, да, мы с вами можем услышать много историй, с кем лучше оставить ребенка, с мамой, ну простите, алкашкой, либо в интернате, в самом золотом. Бог его знает, да, ведь все-таки самая большая близость, какая бы ни была бы мама, это все-таки с мамой. Здесь все равно мы с вами говорим о том, что нарушение эмоционального рапорта, эмоциональной связи матери, безусловно, приводит к нарушению ребенка. Вот, например, если мы говорим про психогенный аутизм, он как раз развивается с тем, что у ребенка нарушается взаимодействие с мамой. И считается, да, что если ребенка до 3-4 лет поместить в благоприятные условия, то аутизм может нивелироваться, может исчезнуть. Но это психогенно, потому что происхождение здесь лежит, ну, в психике, да, в психологических, в социально-психологических отношениях. То есть вот такие три группы причин, три классификации причин, которые у нас существуют. А самое интересное, что мы с вами, безусловно, должны подразумевать, что между причиной и самим нарушением, ну, существует некоторая, как сказать, цепочка, что ли, да, или некоторое расстояние, в рамках которого что-то воздействует. Сейчас буду объяснять, да, попытаюсь объяснить, я думаю, поймете. Вот смотрите, ребенок катился с горки, ударился головой. Ничего не произошло. Ну, вот если там на томографии, все проверили, все замечательно. Второй вариант. Папа воспитывает ребенка, все время давая подзатыльники. То есть мы говорим с вами о чистоте влияния, да, какой-то причины. То есть, по сути, да, не всегда какой-то единичный фактор и какая-то причина может явиться следствием в виде нарушения. Так, например, если мы с вами прочитаем причину нарушения слуха, слушайте, ну это вот полторы страницы, это минимально точно вам скажу. Корь, краснуха, антибиотики, шум, ну там много-много-много-много чего может быть. Но не всегда, да, если ребенок там переболел там корь или краснуха, то это является нарушением. И не всегда антибиотики дают осложнение. Это может быть. Но что в связи с этим происходит? То есть, что должно быть между причиной и самим нарушением? Вот что-то между ними должно происходить. И вот здесь мы будем говорить либо частота, либо длительность по времени, длительность воздействия. Да? Там, ну, не 5 дней пропил таблетки, там 25 дней таблетки пил. Да? Мы будем говорить о том, что существует синдетельный период. То есть такой, да, ну, как бы сказать, мягкий период, да, в котором любая причина может... подул ветер, кто-то уже, извините, весь, да, ходит с носовыми платками, да, может, еще и на распашку. Да, у третьего голова болит, у пятого безумная ангина. То есть у каждого из нас есть какое-то, условно говоря, мягкое место, сензитивное место и сензитивный период, в том числе и возрастной, где вот это вот начинает цепляться больше всего. Да? Если мы говорим про сензитивные периоды, то здесь сразу должны нам вспомниться кризисные периоды развития ребенка. То есть там помнится там, кризис рождения, да, новорожденности, там, первого года, трех лет, да. 7, да, ну 12-13 лет. Дальше мы уже не говорим, потому что более, да, уже такой костный, если можно выразиться, огрубевшая уже психика, да, она менее пластична, более пластична в детском возрасте. И здесь получается у нас с вами есть два нюанса. С одной стороны, она более пластична, вроде скорректировать можно быстрее, да, потому считается, что чем раньше обнаруживается какая-то сложность у ребенка, тем желательнее сразу на это воздействовать. Коррекционно ли, да, не знаю, менять отношение к ребенку, ну все что угодно. Чем позже по возрасту, тем уже изменить это будет достаточно сложнее. Я не говорю, что невозможно. Возможно, но достаточно сложнее, потому что психика уже скомпоновалась, потому что когда ригидная. А с другой стороны, тогда получается опять же, чем младше ребенок, тем и воздействие на него может быть хуже, нежели на взрослого человека. Потому что, опять же, устойчивость психики, она имеет какую-то более, ну, весомую силу по отношению воздействия от окружающей действительности, нежели психика ребенка, да? 12, что происходит с этим, да? Гормоны, скажем, гормоны, да, восприятие себя какое-то своеобразное, да, не принять, не принимает себя, да, и еще чего-то, и там и первая любовь какая-то не очень хорошая, ну, и много-много чего. Понятно, может появляться, да, там, и холодность, и могут быть подозрения, да, потому что, в общем-то, многие первые манифесты, например, шизофрения, они связаны как раз с подростковым возрастом. Детская шизофрения есть, но она вот не так актуализируется в подростковом возрасте, потому что она вот там, да, разрываются вот эти вот гормоны, да, и ребенок несколько может не контролировать себя. И вот что-то там может, ну, условно говоря, допустим, еще вот это. Одно дело, да, мы знаем, как бы с чем работать и понимаем, как пытаться, а вот это шизофрения. Да, люди, которые создают семьи, живут всю жизнь, рожают детей. Ну, только вот там осенью, весной, да, ну, что-то странное, странное. Ну, ничего.
Полечится иногда.
Ну, да, 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 может, какие-то там, не знаю, валерьяночку. Попил, попила, и все. Человек же может и сам о себе не подозревать. И вот в этом отношении, может быть, и как бы несколько сложнее, страшнее в том плане, что не за что зацепиться. То есть вроде как и ничего, да, ну и нету повода там, простите, идти, да, в специфическую больницу, потому что, безусловно, существует определенная стигма по отношению к психиатрической больнице, в том числе, могу сказать, у меня. То есть вот, да, говорят, да, есть там, например, страх заразиться. Нет, вот страха нет заразиться у меня, но вот, ну вот что-то есть такое специфическое. Там, да, вот какая-то своя атмосфера. Хотя, опять же, наверное, признак жалости, хотел сказать, безумно это жалко, хотя, опять же, признак жалости – это тоже стигма. Да? Нет восприятия такого, как, по сути, себя. То есть в данном случае, еще раз, да, возвращаясь про причины, существует много каких-то показателей, да, каких-то внешних воздействий, каких-то ну, специфических моментов, которые позволяют, повторюсь, этой причине реализоваться уже в нарушении, либо не реализоваться. То есть в зависимости от того, какая существует компенсаторная сила. Ага, классификация отклонений в развитии. Классификация отклонений в развитии. Значит, если мы говорим про классификации, да, то, безусловно, тогда у нас с вами опять их несколько. И мы с вами эти классификации будем записывать, ну, вот в таком ракурсе. То есть будем записывать основание, ну, например, по времени. И в этом основании деление. Как раз первая классификация, она у нас с вами по времени возникновения нарушения. По времени возникновения нарушения. Все они небольшие, тоже маленькие и достаточно простые, понятно будет все. по времени возникновения нарушения. Здесь врожденные и приобретенные. Врожденные и приобретенные. Если мы с вами говорим про врожденные, то есть это группа наследственных все-таки. Группа наследственных факторов, да, причин подразумевается. А в свою очередь, обратите внимание, где мы с вами прописали приобретенные, они тоже в свою очередь подразделяются на рано и поздно приобретенные. То есть тоже есть определенный такой период. И классическим случаем является такой возрастной порог, это как 3 года. Вот рано приобретенные нарушения сложности, это до 3 лет. Поздно приобретенные после. А с чем это связано? Это связано с развитием речи и мышления. Если мы с вами, например, дети с нарушением слуха, они так подразделяются. То есть вот там вот градация вот этого порожика есть 3-летняя. То есть когда уже у ребенка стала формироваться речь, он ее слышал, уже это вышло на уровень сознания. Что мы с вами прекрасно знаем, что когда ребеночек родился, что мышление и речь у него развиваются параллельно, они не связаны между собой. И где-то уже ближе к 2-2,5 годам, когда ребенок не просто подражает, да, и произносит слова, там, подражает взрослому человеку, а он уже их произносит осмысленно. То есть вот начинает уже пересечение мышления и речи. И в этом отношении, если мы говорим опять же о коррекционных каких-то аспектах, произошли сложности со слухом, здесь может быть несколько попроще. Если мы говорим о том, что слух нарушится там в год, ну не дай бог, да, тогда здесь уже совершенно другая работа, другая система взаимодействия пойдет. Следующая классификация. В основе лежит свойство обратимости. Во второй классификации лежит в основе свойство обратимости. Ну, условно говоря, обратимо либо необратимо нарушение. Здесь у нас с вами во второй классификации лежат три вида. Это уже проговорила, обратимые, необратимые и частично обратимые. Есть обратимые, необратимые и частично обратимые. Ну вот обратите внимание, да, уже прикопался к хорошему слуху, потому что веду сюда психологию. Обратимо, что может быть? Когда ребеночку с нарушением слуха делают операцию, все великолепно. Да? Необратимо, когда констатировано, что никаким образом, да, слух не придет в норму. Частично обратимо, ну не знаю, там как-то повлияли на нервное окончание, на нервную систему, да, что в итоге ребенок стал частично слышащим. Да? То есть частично ему. Обратите внимание, что данные классификации, да, еще две будут, они не противоречат друг другу. Что я подразумеваю? Что эти классификации, один и тот же ребенок может принадлежать к разным группам. Вот в этих 4 классификациях. Только здесь эти классификации, они выполняют либо исследовательскую, ну, какую-то такую, имеют исследовательский характер, либо практически. Вот практически в данном случае обратимость, необратимость и частичная обратимость. Это практика. Если констатировано, повторюсь, с точки зрения там, медицинской науки, что все здорово, классно, тогда мы работаем. Ну, то есть я имею в виду, какая-то система такая своеобразная у нас возникает по отношению к работе с этим ребенком. Третий пунктик, третья классификация. Здесь в основе лежит этиологический фактор. И вот в рамках третьей классификации подпунктов нету. А этиологический фактор означает причину. То есть, условно говоря, этиологический фактор, мы двоеточие, и вот причина, просто их перечисление, пошли перечислять, все, не более того. И четвертая классификация. психологический подход, клиника, психологический подход, вот с точки зрения данной позиции. Клиника, психологический подход. И здесь у нас с вами выделяются три вида сложностей. Первое – это ретардация, то есть терминология – ретардация. Это замедленное, да, замедленное. Психическое развитие, замедленное психическое развитие. Причем в данном случае не подразумевается какого-то четкого происхождения. То есть это замедленное психическое развитие любого происхождения. И теология в данном случае не играет значения. Играет значение, что это происходит непосредственно вот отставание в развитии. И в рамках ретардации мы с вами можем выделить общую и частичную ретардацию. Общая и частичная. Общее и частичное. И нередко, и возможно, вы, да, прочитывая в лекциях, тоже найдете, что общее – это тотальная ретардация, то есть называется она синонимично тотальная, а частично – парциальная. То есть, по сути, в рамках специальной психологии нигде не используется частичная ретардация. Так пишется – парциальная ретардация. Парциальная ретардация. К общей ретардации, чтобы было, наверное, понятно, о чем говорится, относятся дети с умственной отсталостью. Вот там все психические процессы и вся психическая жизнь находится на уровне как раз тотальной ретардации. То есть если проводить исследования диагностической памяти, мышления, восприятия и нравственной позиции, они находятся на вот таком уровне отставания. Помимо ретардации есть асинхрония. Асинхрония. Асинхрония означает неравномерное развитие. Неравномерное развитие. Неравномерное развитие. То есть здесь могут одни психические процессы опережать другие. И, наверное, в этом отношении как раз дети с ранним детским аутизмом очень хорошо подходят. То есть они, например, да, не коммуницируют, но великолепно у них будет развитый мышленческий аппарат, да, будут там владеть операциями с цифрами. И все будет хорошо. Но с точки зрения коммуникативных процессов не будет сложности. И акселерация. Акселерация. Да, абсолютно вы правы, что